Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с архимандритом Василием Карповым, настоятелем храма Покрова Божией Матери в городе Тирасполе. Отец Василий, а вот какая у вас приходская жизнь ведется? Что здесь происходит при вашем храме?
Ну, конечно, есть и воскресная школа для деток, хотя вот опять же, вот мало родителей с радостью ведут своих детей, а когда первые дети приходили в наши классы, это были очень маленькие дети, просто поражались, насколько у них отсутствует понятие стыда. Некоторые родители, приводя своих детей уже в класс, где собираются 20-30 детей, видели, что они очень сильно испорчены, может быть, там, телевидением, еще какими-то вещами такими развращающими, но очень сильно испорчены. Постепенно эти дети так вот приходят в себя, мы их немножко стараемся воспитывать, чтобы они имели и страх, и благоговение, и чтобы у них стыд появлялся, но очень сложно с детьми работать. Такое впечатление, что вот это потерянное поколение, что родители разъехались там на заработки где-то, они воспитываются сами по себе.
Телевизором, да.
Телевизор развращает во всех программах, особенно молодежные каналы. Потом там эти совместное времяпровождение детей, уже постарше разгнузданных, и, которые учат тех, кто помоложе. И вот это, конечно, жуть берет нас, когда мы их с этими детьми сталкиваем, но постепенно они справляются, и вот так мы смотрим, они как-то приходят в себя, потому что, конечно, если человек попадает в такую обстановку, он не может из нее выйти, как Лот из Содома или из Гоморры, выйти чистым и честным, потому что такие сообщества развращают добрые нравы, как сейчас у нас воспитание там, при помощи СМИ, и отсутствие воспитания родительского, отсутствие воспитания в школе и приводит к таким обстоятельствам. Ну, не сильно много у нас детей ходят в воскресную школу, не сильно много.
А что вы им преподаете в воскресной школе и кто?
Прежде всего, мы пытаемся сделать все уроки, чтобы были интересны для детей. Если им просто взять какие-то учебники и по этим учебникам преподавать, но это будут дополнительные занятия, которые, может быть, вызовут у них не просто радость, а наоборот, отторжение. Вот просто мы пытаемся им внушить интерес к чему-то тому, с чем они не сталкиваются в своей повседневной жизни. То есть рассказываем про монастыри, про святых угодников, естественно, и закон Божий, но стараемся все делать, чтобы было интересно прежде всего. Вот. И вот эти все несколько уроков, которые они получают, там 3-4 урока там, за 2-3 часа, чтобы они были для них интересны, чтобы эти дети прежде всего полюбили Бога. Вот. А если они полюбят Бога, даже если они не будут знать тех великих истин, которые там преподаются по учебникам, это не страшно, они потом это сами выучат со своим удовольствием. И, слава Богу, у нас и в школах внедряются сейчас основы православной культуры. Но тоже огромная есть осторожность, чтобы это преподавалось для детей как интересные вещи, как интересный вид знаний, чтобы эти дети не отвращались от этой культуры. Они говорили, что вот нам еще навязали несколько лишних предметов. Несколько лишних часов надо где-то сидеть там, вместо того, чтобы сидеть возле компьютера и убивать очередных врагов.
Как вы сами ощущаете, вам это удается сделать интересно?
Ну, в школах у нас там работают люди с преподавателями, чтобы преподаватели это преподавали. А у нас, да, дети, прежде всего, они полюбили своих преподавателей. Это было удивительно, потому что если преподаватели подходят, они его облепляют со всех сторон, как-то пытаются с ним, там, конечно, там в основном у нас молодые юные женщины, вот, они их очень любят. Но и священнослужители у нас тоже преподают, молодые священнослужители, многодетные, вот, и они тоже, так вот, их тоже любят, и это очень важно. Если они любят этих священнослужителей и этих преподавателей, то они воспримут то, что они несут как свою веру личную, как свои личные знания, они воспримут тоже как знания от авторитетных свидетелей и для себя в чем-то закрепятся. Ну и, конечно, эти дети, не все, но многие из них приходят в храм, обязательно причащаются там, готовятся к причастию. На поздней литургии с 9 часов у нас совершается. Вот они приходят, причащаются, потом у них уроки. И я очень обеспокоен тем, чтобы эти дети не набирались параллельно каких-то разрешений на обычное мирское поведение. Я наблюдал в некоторых воскресных школах, что там девочки могут ходить без платочков, что они могут ходить в каких-то одеждах неподобающих, ну, может быть, в храмах, чтобы они были одеты прилично. Почему? Потому что одежда, она человека и организовывает. Наблюдал в некоторых воскресных школах, что дети там ведут себя так вот, как-то немножко расхлябанно, бегают по территории храма. И, ну ладно, бегать каждому ребенку хочется, но ведут себя немножко как-то так вызывающе.
То есть у вас такого нет?
Девочки, конечно, и мальчики, которые у нас учатся, они все живые, все любят побегать, но мы стараемся привить им понятие, что такое храм, благоговение перед Богом, перед святыней, чтобы они понимали, что если ты православный христианин, возрастающий от юности, то грехи остаются грехами. Потому что, скажем, наблюдал я в свое время, как воспитывают католики детей. Для них главное принадлежность к церкви. Если ты принадлежишь к церкви...
Ты уже спасся.
Не то, что спасся. Они вывозят, допустим, юношей и девушек куда-то в лагеря, но не следят, как они себя там ведут. Если они там где-то уединяются, мальчики с девочками, ну, я имею в виду уже в 17-16 лет, там, уединяются где-то там, не знаю, срывают там поцелуи друг у друга с губ, или что-то другое. Католики это не стараются пресечь, потому что они считают, что, ну ладно, потом он там поймет, образуется. Мы этого не допускаем ни в коем случае. Нам главное, чтобы человек понимал, что грех – это преступление против Бога. Если ты православный, то ты тем более должен бороться со своими грехами, а не получил индульгенцию на любое поведение.
А скажите, пожалуйста, у вас существует, вот как вы сами сказали, хор замечательный, пение такое, необычное даже, нетипичное для других мест. То есть вы специально уделили этому внимание. Есть ли у вас, занимаются ли хоровым пением, какие-то еще при воскресной школе обучение?
Наши преподаватели стараются к праздникам, чтобы дети пели. К сожалению, еще с них воскресного хора не сделаешь, и хора такого, потому что это дети без образования. Но они стараются петь, но в основном немножко, конечно, вне музыкальных разрешенных нот. Поэтому этого пока нет. Ну, а хором постоянно занимаются люди, которые там его возглавляют. Они все, наши хористы, они все также поют в государственных хорах, профессиональных хорах и в колледжах учатся и в других учебных заведениях, поэтому они достаточно хорошее пение вне церковной, но при этом они стараются, хотя и сдерживаешь их рвение где-нибудь изобразить чересчур свои чувства мощным звуковым сопровождением, стараются, чтобы это все-таки было внутреннее, а не внешнее такое изображение.
Целомудренное пение, да?
Ну, знаете, если разрешить им петь, то это будет, конечно, все самое красивое, все самое мелодичное, все самое оперное, концертное. Вот такое отношение к красоте. У нас немножко другое. У нас, чтобы не выдавались человеческие страсти, чтобы человек каждый сам для себя в глубине своей... Конечно, когда поют что-то такое очень мощное, там, чуть ли не выкрикивая какие-то человеческие переживания, у некоторых людей мурашки по коже там бегут, они говорят, да, как мой. Но это все...
Чувственное, да?
Чувственное, и это только когда человек делает первые шаги в церковном дворе, тогда он может быть понять, что это вот для него мощное переживание. А так стараемся, чтобы все было, каждый человек от себя все прочувствовал, а не пережил чужие удары, вибрации воздуха.
Отец Василий, а вы скажите, много у вас причастников на обычной будничной службе и на праздничной?
Ну, сейчас мы призываем людей, чтобы они причащались как можно чаще. И слушаем, как говорят московские проповедники и другие, что если человек причащается часто, то он и не должен соблюдать, скажем, трехдневный пост. Он может поститься в среду, в пятницу, а в воскресенье причащаться. Так же, как это делает и священник. Он ведь не соблюдает каждую неделю или всю неделю служит и соблюдает пост. Для нас главное, чтобы человек понял, что причастие – это высочайший дар Божий. Чтобы он не принимал его как просто обычный обряд.
Или таблетку, да.
Да. И у нас же бывают случаи, когда на праздники, в Пасху или там приходят молодые люди, которые просто стоят в очередь. Ну, это не очередь, конечно, когда с чаши стоят люди, и к ним присоединяются молодые люди, которые просто думают, что всем преподается причастие. Когда говорят прийти, это не все, вот они приходят. Мы, конечно, с ними стараемся. Мы же видим, кто был на исповеди накануне, потому что на Пасху мы не исповедуем, а исповедуем накануне, и в четверг, и в субботу вечером, в субботу днем. Поэтому стараемся, чтобы человек понял, что он принимает высочайший Божий дар, самого Христа в себя, чтобы он не принимал его буднично, чтобы это не было для него обычной процедурой ежевоскресной. И, конечно, каждому в душу не залезешь, но стараешься, чтобы люди поняли. Я фактически наблюдаю, что многие причащаются довольно часто, каждую неделю. А есть у нас там монахини, схимницы, которые причащаются чуть ли не каждый день. Но стараются, конечно, соблюдать то, что сказано, то, что положено в пище, и обязательно молятся, как положено, вычитывают. Ну, в смысле формального, конечно, стараемся, чтобы люди подходили к всему,
да,
неформально. Но заставить никого не получается. Я отменил чтение молитв перед причастием во время, когда священники причащаются, потому что никто их не слушает. А некоторые говорят, ну, что я буду дома молиться, если вот мне церкви прочитают? Нет, это каждый должен сам сделать для себя, и должен каждый сделать выбор для себя. Никого не заставишь. Ну, кто-то хочет, тот получит, а кто-то не хочет, не заставишь, да и все.
То есть у вас, несмотря на то, что вы монах, у вас нет такой повышенной строгости, которая иногда становится препятствием?
Строгость должна быть каждого к самому себе, а не к другим. Другим нужно давать свободу самому определить. Иногда приходит человек, и что-то он там нарушил, я говорю, ну, сам реши для себя. Вот. Не то, что достоин, недостоин, а могу ли я приступить к чаше, если я, допустим, там 3 дня не постился, если он не еженедельно причащается, а раз там в месяц или больше пропускает, так скажем. Сам для себя реши, можешь ли ты приступить к чаше, можешь приступить. Каждому человеку подход индивидуальный. Некоторые, есть люди, которые действительно в такой прелести находятся, что чуть ли не двигают тучами по небу там и меняют президентов. Ну, дьявол им внушил некие такие картинки, постепенно затянул людей. И они могут где-то причащаться в других местах хоть каждый день. И пребывают в такой прелести, что невозможно уже и помочь, потому что человек не принимает ничего, кроме подтверждения его собственных заблуждений. Вот если ты с ним согласишься, что он вот действительно двигает тучами, то он еще с тобой будет общаться.
Что,
если ты
таких много?
Нет, таких никогда не было много и никогда не будет много. Но есть.
Такие, есть.
Когда человек приходит на порог церковный, ему дух нечистый иногда показывает какие-то видения или какие-то мысли внушает. И тот человек воспринимает их как некие божественные откровения. Сначала это, может быть, какие-то там нимбы на головах засветились или проступила икона. Постепенно это какие-то мнения о людях других, какие-то знания о внутренних каких-то, ну, в общем, бесовское обольщение. Люди воспринимают и с самого начала, и когда им объясняют, что это все самообольщение,
это
прелесть,
гордость.
Что это прелесть, они говорят свое и продолжают. Если человек понимает и отказывается от этого, ну, слава Богу. Если же нет, то он очень на опасной дороге.
Ну, как говорил еще один очень опытный священник, когда вот так говорили по поводу прелести, одной женщине сказала, что прелесть – это понятие духовное, а там духовного ничего нет. То есть и до прелести. Прелесть, она, возможно, больше была там в греческих монастырях, где люди хотя бы в каких-то духовных реалиях находились. А что нам в быту, копошащимся?
Есть понятие духовной прелести, когда человек действительно, пребывая в молитве постоянно, возгордился, дьявол его обольстил. А есть просто люди на пороге церковном, они еще не зашли в церковь, они могут говорить о том, что видели явление Божией Матери на небе, еще такое. И они даже еще не начинали молиться, они уже святыми себя почитают. Поэтому, конечно, это даже не духовная прелесть, но душевная, но человек-то пребывает в ней в самообольщении. Духовного там нет ничего. Но дьявол ему показывает какие-то картины. И некоторые приходят и говорят, что они воплощение Христа и... Особенно это было в 90-е годы, я помню, такое много приходило. Ну, как много, не тысячи людей, но человек 5, 6, 7, 10. И Духа Святого призывали и изображали себя. Ну, сумасшедшие, да, понятно.
А вот на сегодняшний день, вот опять же, специфика Приднестровья. Республика независимая, но не признанная. Работы мало, заработки очень низкие, многие уезжают. Ну, то есть постсоветское пространство такое характерно и даже усугублено, даже по сравнению с другими бывшими странами СНГ. Это накладывает свой отпечаток вот на пасту?
Да, у нас остались в основном бабушки и их внуки, внучки. Это особенно по селам видно, да и в городах тоже видно. Ну, в городах несколько заводов там работают. Но постепенно что-то сейчас постепенно как бы подключается. Но это единственное, что у нас народ еще совсем не спился. Молодежь, конечно, очень много подсели на наркотики в 90-е и 2000-е годы. Сейчас, слава богу, у нас с этим злом начали бороться на государственном уровне, потому что раньше как декларировалась борьба, а на нижнем уровне была сильная коррупция. Сейчас государство решило выкорчевать это зло. И буквально лет 5, как у нас возле Покровской церкви, здесь была целая улица торгашей индусской национальности. Ну, скажем, цыгане. Потому что не все знают, что индусы и цыгане – это одно
очень
и то же.
Очень близко.
Нет, это одно и то же. Просто типа переехали когда-то из Индии. Вот. И вот цыгане торговали здесь просто через ворота, передавали наркотики, деньги получали, а милиция это все покрывала. Сейчас поменялась власть. Ну, скажем, не то, что новый президент, а просто поменялась концепция, что-то они поняли, может быть, что молодежь-то гибнет. Ладно, мы-то получаем деньги какие-то от этого зла, цыгане строят дополнительные хоромы, но дети-то гибнут, дальше-то кто приедет? Кто тут будет жить? Китайцы, вьетнамцы, арабы? Поэтому, слава богу, у нас с этим злом начали бороться. Но, естественно, беды общие для всех. Недостаточное образование в школах, узкопрофессиональное, разрушает широкий кругозор, который был при советской школе, скажем. Это приводит к тому, что люди просто становятся образованными частично. Просто плохо соображают, действительно. То есть мы видим, что детей нам портят, стараются. Ну, слава богу, меньше спившихся, чем мы наблюдаем в других странах СНГ. Вот, это есть. А так-то остались одни бабушки да внуки. Бабушки воспитать внуков не могут. Они могут их только баловать. Она не может за ней даже проследить толком. И авторитет не тот. Что такое бабушка? Бабушка – это тот, кто строго воспитывал своих детей и теперь на внуках старается реализовать свою любовь. И она не может его воспитать в строгости. Сами прекрасно знаете, что когда воспитываешь ребенка в строгости, отпускаешь на недельку к бабушке, он приезжает уже весь раскляпанный, не слушается. А воспитать родителям нет возможности, потому что экономически очень бедные люди. Они уезжают в Россию, на куда-нибудь за рубеж, на заработки. Естественно, мы начинаем терять просто-напросто.
Ну и семьи разваливаются, да?
Население. Семьи от этого сильно страдают, потому что очень часто женщины обращаются, что мужики, которые уехали, там нашли себе каких-то...
Сожительниц, да?
Ну, которая под рукой там нашлась, тоже работает или еще что-то. Или, может быть, москвичка одинокая встретилась. Вот. И здесь уже, конечно, катастрофа в этом плане. Поэтому много бед. Поэтому люди иногда от этих бед в храм приходят, если уже везде побегали, никто им не помог. Есть какие-то дикие совершенно секты здесь, которых нет во всем мире. Какой-то секта бруновцев.
Это что такое?
Какой-то немец когда-то, может быть, здесь жил, или его последователи жили. И он у них теперь как бог, надо призвать его имя, он исцелит болезни, надо его просто сказать, Бруно, исцели, Бруно, дай денег. И вроде как бес что-то там им посылает, потому что секта, ну, она сейчас меньше, чем раньше была. Но такая, которую никто не может. Очень много Виссарион тут наделал зла, проезжая из Кишинева, где-то он ехал, наверное, в Одессу, и вот он здесь напроповедовал, очень много семей порушил, прям прихожане вечно рыдают, потому что дети где-то там погибают в этих лесах красноярских.
То есть такое влияние до сих пор, да?
Да, вот те, кого он зацепил тогда, они там приезжают как-то сюда, полувысохшие уже, полунесоображающие уже, не могущие.
Да, лишенные жилплощади.
И мозгов, и жилплощади, и инициативы, и жизненной силы лишенные приезжают сюда тут к родственникам, будоражат их, уезжают. А может быть, даже и пытаются и жилплощадь забрать тех, кто остался, выдурить и продать, и уехать обратно к своему любимому Виссариону. Вот так вот понацепляло здесь в свое время. И секты не сильно зацепили. Самое сильное влияние, конечно, это самообожествление. Обожествление своей жизни, своих желаний, это язычество, это, конечно, очень часто люди, которые не ходят в церковь, говорят, что это бизнес, что церковь – это бизнес. Ну, может быть, потому что они не хотят идти, а может быть, потому что они встретили в церкви, в стенах церковных действительно такие.
Ну, церковь состоит из живых людей, но все-таки я думаю, что эти упреки – это отговорка во многом.
Это отговорки, но все равно, вы понимаете, духовные авторитеты, которые были раньше в церкви и передавали свои знание, свое понимание, как развиваться человеку, даже молодому священнику, кстати. Но сейчас нету для молодого священника таких авторитетов. Сейчас священник думает о том, как бы ему сначала обосновать свою жизнь, как бы ему устроиться в этой жизни, чтобы в семье у него все было хорошо, чтобы матушка его не выступала против его служения. Сейчас священники в селах-то не живут.
Ну, потому что как трудно даже семью прокормить, живя в селе.
И всегда было трудно покормить. Но если священник служил людям, люди помогали священнику. Если священник служит себе, люди от него бегут. И получается замкнутый круг. Бежишь от людей, люди бегут от тебя. Идешь им навстречу, они идут тебе навстречу. А желание скоро получить то, что есть у тех, кто уже там прослужил много лет, или просто живет в миру, имеет бизнес, и молодые хотят тоже быть богатыми, и они просто-напросто себя отгораживают, потому что они ищут прибыли. То есть если человек может пожертвовать ему за совершение, скажем, освещение дома, некую сумму денег хочет пожертвовать, а ему нужно больше, раза в два, в три. Потом еще самая такая вот насущная проблема. Священники не хотят жить на приходах. То есть пастухи живут в городе, а стадо живет в селе. И получается, что же это за стадо, кто же его охраняет, если пастух живет на расстоянии там, 50 или 40 километров. Телефончик на воротах висит, вот если что, звоните мне. Ну, это же не отношение отца и детей, это же не отношение духовной христианской семьи, это отношение... Такое, что требы будут, приеду, в воскресенье послужу и опять уеду в какой-то город. И это сплошь и рядом.
Ну, может быть, что нет желающих ехать в село, да, вот семинаристов, ну, вот которых рукополагают?
Мы, когда в 90-х годах пришли служить, мы поехали туда, куда нас посылали архиереи, и это были и семейные священники, и не семейные, не имело значения.
Ну да, вот я знаю, вы, по-моему, раз 9 меняли,
да,
место служения,
да.
А ваши... Вот семейные священники тоже по 7 раз, обосновавшись, срывались с места, куда приказывали, как говорится, направляли, они все бросали.
Опять
их.
Же, от духовного авторитета старца, который, скажем, нас окормлял, которому мы ездили, спрашивали, чуть ли не каждое движение, можно ли зубы почистить перед литургией или нельзя, и так далее, и тому подобное. Он нам говорил, что скажет архиерей, воспринимать как Божью волю. И это не только из книги духовной там, о старцах древних, это говорил человек, который сам своей жизнью прожил в такой же обстановке. И мы воспринимали его слова как руководство к действию, грубо говоря. Если он говорил, что без подрясника не смей появляться на улице, то и это тоже было. Сейчас ни один священник в подряснике по улице не ходит. Подрясники у них висят все в храмах, они приезжают сюда в рубашках с короткими рукавами, молодые, я имею в виду, священники, руку положены, облачаются в храме, как в рабочую одежду, и заходят в алтарь. И это отношение свидетельствует о том уровне духовного их самосознания, как они себя воспринимают. Потому что, а почему я буду ходить в подрясники, там, мазать подрясник, там, где-то в маршрутке?
Может, жарко.
Может быть, и жарко, может быть, и мокро, и грязно.
Но они же не монахи, в принципе.
Это неправильное отношение. Первый подрясник, если вы помните, снял отец Федор Востриков, когда решил податься за золотом. Священники до революции ходили в рясах, в круглых шляпах. Когда советская власть начала гонение, они, естественно, замаскировались, сняли подрясники, сняли рясы, ходили. Хотя вот наш духовный старец, архимандрит Пимен, или он был протоиерей Петр из украинского города Чечельник, у него очень много духовных чад и в России, и на Украине, и везде. Он был духовным чадом старца Амфилохия Иосифа и духовным чадом Кукши Одесского. Вот он говорил, что он в советское время, когда его изгоняли из прихода, он ходил везде в рясе. И нас так учил, что если снимешь подрясник, то, значит, ты себя духовно вот так вот позиционируешь, как человек, который одевает его как рабочую одежду. А это не то.
А вот, отец Василий, скажите, у вас уже такой стаж, можно сказать, опыт монашества присутствует. Тоже ведь разные бывают периоды в жизни, да, и внутри монашества свои как бы фазы, свои, ну, вам изнутри это лучше понятно. Сейчас, имея такой опыт, что бы вы сказали, что самое главное вот для современного монашества? И как, каково оно сейчас, современное монашество, если уж мы заговорили просто о священстве?
Самое главное для монаха – это смотреть вперед и вверх. вперед, это на современных подвижников, вверх это на подвижников древних и на Господа. А мы же смотрим по сторонам и назад. Кто сбоку идет, как идет. О, он пошатнулся, а что я не пошатнулся? А кто упал, уже сзади лежит? Ага, осуждая его, смотря на него, мы тоже начинаем падать и также начинаем останавливаться в нашем движении. Апостол Павел об этом говорил, что если ты бежишь на марафоне, то смотри вперед, и тогда ты преодолеешь эту дистанцию. Он говорил применительно к спортивным аргументациям. А мы понимаем, что мы сейчас все смотрим по сторонам. И вот это смотрение по сторонам нас очень здорово задерживает. И очень многие ударились в строительство храмов, монастырей, братских, там, келий. Вот наш духовный отец, архимандрит Пимен, он был протоиереем Петром, он построил храм в то время, когда храмы закрывали, в 70-х годах. Строил молитвой, потому что стояли возле ворот строящегося храма, стояли представители уполномоченного по делам религии, чтобы задерживать, просто-напросто запрещать заезжать на территорию машинам с строительными материалами. А старец в это время молился в своей келье, и этот человек в тот момент, когда машина должна была подъехать, убегал. И это факты, рассказывают об этих фактах его прихожане с тех времен. Не сам он где-то там хвалится, а он в жизни никогда этого не расскажет. А рассказывают люди, что батюшка где-то в келье стоит молится, вдруг решили отравить святую воду и всю воду на территории храма. Вот эти вот представители 70-х годах уполномоченного по религии. Отравили воду в храме, но вода отравленная попала почему-то в городские коммуникации, а в храме вода была чистая и освященная, и никому не навредила. Вот таким образом старец жил на своей территории, и вокруг него начала собираться община. Он никого особо быстро не благословил в постригу. Только когда видел, что уже и гордынька придавлена, и кто-то убегал, постригался в другом месте, он потом из монахов куда-то убегал. И у него постепенно собралась община. Он молитвой построил общину, построил огромный храм за полтора года. Молитвенно и своими трудами, и руками своими, и приходила помощь неизвестно откуда. От Бога, естественно, но вот так вот ни с того ни с сего привозили материалы, когда ему нужны были эти материалы, там, крышу перекрыть. Вот он построил огромнейший пятикупольный храм там. И вокруг него собралась община монахинь, и кельи там уже построили, потому что нужда была в этих кельях. До этого там они вселились, ютились в всевозможных помещениях, где только можно было. Вот так должен строиться любой монастырь. И, конечно, после старца должен остаться его, как раньше было, келейник, преемник, который будет также держать этот монастырь. А у нас как получается? Вот был где-то монастырь, давайте его реконструируем. Ну и собрались там молодые ребята, которые прошли армию, некоторые дослужились до майора, до полковника, значит, в этом состоянии они остаются, а все мирское они с собой тащат внутрь. И если у них духовное рвение прекращается там через полгода, то начинаются же всякие непонятные вещи. Или стройка большая, или насилие, скажем, над подчиненными, то есть строят их, как своих солдат когда-то в казарм. То есть все должно быть как-то вот в духовном плане, естественно, духовно. То есть если есть человек, который может руководить, действительно может, не просто так, что вот надо, чтобы в епархии было 5 монастырей. Давайте, ага, ты иеромонах, давайте, вы разъехались в разные стороны, давайте построим 5 монастырей. Я думаю, что монастырь должен возникнуть там, где есть действительно человек, который и духовно, и административно, если, или его помощник административно, должны монастырь воздвигать. Сначала должен создать общину, и не спеша, потому что ведь у нас даже было такое время в Молдове, когда молодые люди уходили в монастырь, чтобы их в армию не забирали. В Молдове, не в Приднестровье. И они сидели там до 27 лет. Ну, как было там. То есть их не забирали, как монаха забрать с монастыря. Молдавия, это православная страна, там рука бы ни у кого не поднялась, понимаете? А вот потом... он сидит себе в монастыре, и потом с монастыря 27 лет можно, и он уходит оттуда. Бред.
Такая подмена.
Но это болезни нашего времени, потому что прервалось духовное преемство, то есть ведь восстанавливали уставы. Вот даже вот служба. Читаешь, как служилось до революции Проскомитие. Ведь в книгах этого нету. Это те движения, которые вне книги, которые передавались от священника к священнику.
Как предание, да.
А у нас сейчас кто как хочет, тот так и делает. А я вот вырезаю просфору с одной стороны, а я вот с другой стороны. Это не смертельно, это не самое главное. Но там очень много есть вещей. Там есть очень много вещей, которые мы не воспринимаем через книгу, потому что это все жизнь. Живое движение, живая молитва. Вот мы читаем по молитве, как молился такой-то. Но мы же не слышали его ритма, его
интонация,
как он читает. А вот когда вы возле старца стоите на службе, как он читает молитву?
Ну, а вот если, так сказать, не о скуде преподобной, понятно, но не хватает старцев, нету светочи, а жизнь должна продолжаться. Единственное, что выход, самим становиться таким? Ну,
нет, я не думаю, что кто-то может сам стать старцем.
Ну, не старцем, я имею в виду стремиться к духовной, так сказать.
Да, мы каждый из нас должен смотреть вперед и вверх. Я постоянно себя останавливаю, потому что... Как-то сидел в одном монастыре и вижу, что монах налил компот в борщ и ест.
Юродствует, что ли?
Ну, не важно, что он делает. Ну, что я-то смотрю в его тарелку? Я-то не должен смотреть. Это сказано в монастырских вот таких неписанных уставах. Не смотри, кто как ест, не смотри, кто что делает. Это не твое дело. Ты смотри за собой. Смотри вперед на своих предшественников, кому можно подражать. В его рвении, если ты не можешь по силам тем совершать. И смотри вверх. Зачем смотреть нам по сторонам и назад?
А вот скажите, батюшка, вот этот принцип и дает возможность, вот, исходя, допустим, из вашего личного опыта монашеского, когда видишь все несовершенство, всю рутину и знаем все недостатки, которые внутри церкви, все, при этом, чтобы не было уныния и не опускались руки, и все равно, чтобы созидать, нужно вот так и опираться на Бога, да, вот вперед и вверх.
Да, Бог долготерпелив, и это должно служить упованием ко спасению, говорит апостол Петр. А мы это долготерпение к людям, которые уже совсем уж погрязли в таком антицерковном жительстве, а живут на территории церковной, мы на них смотрим и соблазняемся. Что ж такое? Чего Господь его не наказывает? Он же должен был умереть еще там 5 лет назад, а он живет и здравствует. Может быть, и мне может так же себя вести. Расхолаживаемся, смотрим по сторонам, смотрим по бокам. Мы должны быть слепыми и глухими на чужие недостатки, чужие грехи. Мы должны видеть свое все, не смотреть по сторонам, не расхолаживаться. Ведь жизнь действительно дает возможность тебе и поработать, и какие-то средства вдруг могут появиться большие. И ты можешь их потратить на себя, любимого, и потом понять, что эти средства ты потратил впустую. Они не принесли тебе никакой радости духовной, ничего. А потом со временем человек понимает, что ничего, что ты себе сделал, любимому, ничего тебе не доставило радости. Но если ты сделал для людей, там, для церкви, то это действительно остается тебе.
Батюшка, спасибо вам большое за такой насыщенный рассказ. Хочется пожелать вам помощи Божией и бывать у вас на Приднестровской земле. Надеюсь, Бог даст такую возможность. Всего вам доброго.
Да приезжайте, конечно, все. Хотелось бы пожелать всем нам, чтобы в каждой семье русских людей, украинцев, молдаван, в каждой семье был человек, который молится за свою семью, за свой род. И чтобы своей молитвой, не своими постоянными упреками другим членам семьи неверующим еще, может быть, еще не обрели Бога, а мы их толкаем, мы их заставляем, мы упрекаем, мы их пытаемся избавить собственной воли и стараемся их заставить прийти в храм. Это их отталкивает от церкви. Хочется, чтобы в каждой семье был один человек, который молится, а остальные слушают его молитву и постепенно сами приходят по Божьей благодати, приходят к Богу. И хочется, чтобы каждый христианин был образцом для других людей, а не соблазном для них.
Спасибо вам большое. Всего
храни
доброго.
Господь, всех благ.
Вы прослушали интервью с архимандритом Василием Карповым, настоятелем храма Покрова Божией Матери в городе Тирасполе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Чую.